помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня у нас будет завершающее занятие по теме о способах мышления природном и духовном. В прошлый раз мы с вами завершили на том утверждении, заимствованном нами из соответствующего места в латинском слове, что главным препятствием для обращения рационального в человеке духовного гения из рационального природного в рациональное духовное является непризнание человеком того факта, что все, что он имеет у себя, начиная от материального и чувственного в его жизни природное, и до познаний памяти, аналитической способности к оперированию этими познаниями и получаемому затем путем интегрального синтеза общему представлению о том, что есть истинным и ложным, в его определениях о сущем и о себе, все это происходит от него, у него от единого Господа Творца. Когда мы говорим здесь о рациональном, разбирая его возникновение, структуру и действование в таких достаточно сложных научных терминах, то здесь вовсе не имеется в виду, что для образования в себе рационального человек непременно должен стать высокообразованным натурофилософом и ученым докой во всех терминологических тонкостях, известных на сегодняшний день наук. Рациональность в мышлении может образовываться даже у самых простых и не особо ученых людей на основании простого жизненного опыта, относящегося к жизни даже самой простой и непритязательной. Ибо, согласно латинскому слову, рациональностью у человека называется способность уразумевать предметы и заключать о справедливом и правильном, о добром и истинном. А именно этой способностью человек отличается от животных, и исключительно этой способностью разум может возмышаться и воспринимать из неба то, что составляет свет неба, а также и постигать оное. Даже в процессе простой жизни в совершенно глухой деревне или там на хуторе с большим семейством человек может образовывать себе зачатки рационального на уровне повседневного социального общения с окружающими, осмысления наблюдаемых им явлений природы и своих размышлений над всем этим в рамках доступной ему рассудочной способности. Каковое простое рациональное затем может быть совершенствуемо в процессе регулярного посещения богослужений в доступном ему храме, будь лишь там наличествует какой-либо учитель, читающий и толкующий регулярно священное писание, пусть и достаточно просто, но верно придерживаясь базисных положений трактуемого им священного писания, которые там всегда просты, однозначно сформулированы и относятся исключительно к жизни по заповедям, доступным к разумению даже с самыми примитивными и необразованными людьми. Лишь бы только они хотели это принимать в жизнь свою. Формируемое таким образом рациональное может при этом опираться на самые примитивные космологические представления, в вплоть до того, что Земля плоская и стоит на трех китах, что Солнце вращается вокруг Земли, а местный народ есть самое первое и самое значительное племя на земном блине. И самым важным человеком во Вселенной является деревенский староста, а над землею правит благородный царь, король, эмир или же султан. Это, по сути, не особенно важно для качества того духовного, которое должно быть воспринято человеком духовного гения в его рациональное, для его преобразования и возрождения. У человека могут быть самые простейшие представления о том, где, как и между кем должно быть устанавливаемо вот это самое справедливое и правильное, доброе и истинное. Лишь бы представления обо всем этом у него опирались бы на соответствующее представительство духовное, представительствующее по соответствиям в его внешнем чувственном восприятии духовные органические структуры божественного человеческого, присутствующего после Господнего боговоплощения и прославления в духе всякого человека нашего человечества. Безразлично, профессор ли это математико-физических наук в Принстонском университете или же простая африканская девушка в каком-либо селении экваториальной Африки. Профессор при этом может посещать храм новой церкви, скажем, под Филадельфией, а африканская девушка лишь слушает наставления своего отца, целый день проводящего в попытках добыть хлеб насущный самыми примитивными средствами обработки жалкого огородика или выпасом единственной в семье коровы. Но если общая основа представлений о справедливом и правильном, добром и истинном, насеваемая в профессора слушанием проповеди из латинского слова, и в африканскую девушку, исповедавшего многое в жизни, хлебнувшего горя, но не озлобившегося, а лишь приобретшего простую, но ясную жизненную мудрость и остающимся верным основам религии своих предков ее отца, если они будут качественно одинаковы, то и воспринимаемое ими, и образуемое столь разными путями рациональное, духовное из божественного человеческого Господа тоже будет там совершенно одинаковым. Одинаковым качественно, хотя и приводящим их к совершенно различным состояниям небес в Господе. Ибо, как нам известно из латинского слова, небеса разных религиозных состояний существуют отдельно друг от друга, хотя, тем не менее, являются именно небесами и составляют своей совокупностью единые Господние небеса, как различные органы составляют единое человеческое тело. То есть, как это кажется в книге о небе и об аде приведено, что у христиан свои небеса, у мусульман свои небеса, у язычников свои небеса, и между собой они непосредственно не сообщаются. Но каждый из них живет там согласно своей возможности принимать от Господа духовное и блаженство этого духовного, и счастлив, потому что это максимум, который он в состоянии для себя воспринять. Разумеется, у профессора из этого примера есть потенциальная возможность войти в более внутреннейшее постижение более развитого рационального. И таким образом в своем восприятии духовного от Господа войти в более внутренние духовные органические структуры большого небесного человека. Но вот насколько полно он сможет реализовать в себе этот потенциал, это уже вопрос совершенно отдельный. Ибо может оказаться и так, что эта простая африканская девушка, пройдя через долгую и тяжелую жизнь служения ближним в своей семье и деревне, рожание многочисленных детей, воспитание их, вскормление через голод, холод, там, всякие бедствия, пройдя через долгую и тяжелую жизнь приобретет в себе гораздо более развитое рациональное восприятие того, что есть справедливым и правильным, добрым и истинным. И в рамках своих небес окажется восприемником гораздо более внутреннего духовного в божественном человеке Господа, чем этот самый профессор в небесах новой церкви. Ибо согласно латинскому слову, служение для восприятия духовного от Господа составляет все то, что относится к религии и через то к богопоклонению. И таким образом все то, что научает признанию и познанию Бога, и познанию и признанию доброго и истинного, и, следовательно, жизни вечной. Все такое человек заимствует также через научение от родителей, наставников, из проповедей и из книг. Особенно же через изучение жизни, сообразной с познанием. И в христианском мире через учение и проповедование из слова. И через слово от Господа. Служения эти могут быть описаны во всем своем пространстве теми же предметами, какие составляют служение для тела. Как-то через его питание, одежду, жилище, отдохновение и удовольствие, защищение и сохранение состояния. Только стоит сделать применение их к душе. Питание – к доброму любви, одежды к истинному мудрости, жилище к небу, отдохновение и удовольствие к блаженству жизни и радости небесной, защищение к защите от наваждения зла и сохранение состояний к жизни вечной. Все это даруется также от Господа, сообразно тому, как признается, что все нужное для тела таким же образом происходит от Господа, и что человек только как бы слуга и управитель, поставленный над имуществом своего господина. Как отсюда видно, главными восприемниками духовного в рациональном является все то, что научает признанию и познанию Бога, и познанию и признанию доброго и истинного в жизни, повседневной, ежедневной жизни у человека, жизни семейной, общественной и церковной. И совершенство восприятия этого духовного заключается именно в совершенстве постижения человеком через аналитику и синтез восприятия своего всего того, что относится к доброму и истинному вот именно в этих повседневных жизненных взаимоотношениях. То есть, если человек не живет просто и тупо, как тень, как зомби, а если он размышляет над тем, что произошло, делает выводы, выводит из этого умозаключения, склоняющиеся к доброму, справедливому, истинному, то он уже развивает все то самое рациональное, которое затем может послужить основой для его возрождения и для восприятия духовного от Господа. Главной же целью и главным восприемником всего духовного в человеке является образование в нем совести. Ибо именно совесть и есть тем состоянием сознания, которым человек делает жизненное и действенное различие между тем, что есть справедливым и правильным, добрым и истинным. Именно совесть у человека послепотопного или же человека гения духовного есть тем вместилищем, где у него актуально обитает Господь. Все же остальное служит лишь вспомогательными средствами для образования совести у человека, хотя и необходимыми, но отнюдь недостаточными, если они не приводят в результате к образованию оной. Без образования рациональной способности судить, посредством анализа и синтеза о том, что в жизни является справедливым и правильным, добрым и истинным, человек не может образовать в себе никакой такой совести. Но само по себе, даже очень развитое рациональное, способное абстрактно возвышаться через опосредованную связь с ангелами небесными в своих органических формах, в рассудочной части, из которого оно там собственно и образуется, даже в свет небесный, и судить правильно и верно, даже о вещах высшей метафизики, даже такое рациональное само по себе еще отнюдь не гарантирует у человека образование совести. Ибо человек может возвыситься до высшей природной рациональности, но если он не обратит ее в инструмент актуальной жизни в семье, в обществе, в церкви, относительно всего являющегося справедливым и правильным, добрым и истинным, и если он не будет при этом относить по религиозному рациональному постижению из слова всего этого не к себе, а только к Творцу Вселенной, то никакой такой подлинной совести в нем не может образоваться попросту по определению. То, что совесть не может образоваться у того, кто в принципе не живет в согласии с рациональными постижениями о том, что есть истинным, правильным, справедливым и добрым, ибо у такого человека его представление обо всем этом и актуальные обстоятельства его жизни и, соответственно, побуждение воли его, составляющие его господствующую любовь, будут двумя непересекающимися вселенными. Это, я думаю, в особом разъяснении не нуждается. Но даже если человек и будет применять в себе свои рациональные достижения для преобразования своей актуальной жизни, но при этом будет относить все это исключительно за счет своей собственной, личной праведности, или же верить, что он сам в себе есть источником всего того, что есть в его жизни справедливым и правильным, добрым и истинным, то у такого человека также будет лишь видимость совести, или же нечто природное, не способное воспринимать в себя ничего подлинно духовного. А суть здесь в том, что основополагающей религиозной истиной, из которой образуется основа для рационального, способного дать истинное представление о подлинных основах бытия, есть та, что человек лишь по видимости ведется и поучается сам собой. Но истина в том, что человек веден и поучаем одним Господом в нем, подтверждающие в себе видимость, но не истину в то же время, не могут удалить от себя зол, как грехов, но подтверждающие в себе не только видимость, но и истину в то же время, это могут. Ибо зло, как грехи, удаляется, по видимости, человеком, а поистине Господом. Эти могут быть преобразованы, а те не могут. Ибо лишь подтверждающие в себе видимость и в то же время истину становятся поклонниками Господа. Ибо Господь возвышает их из их соби, которая есть видимость, и ведет в свет, в котором истина и который есть истинная. И Он им дает внутренне сознавать, что они видены и поучаемы не самими собою, а Господом. Именно по этой-то причине, как мы с вами уже говорили об этом в прошлый раз, подтверждающие в себе видимость, но не истину, и в то же время подтверждающая все видимость, но не истину в то же время, суть внутренние идолопоклонники, ибо они обожатели себя и мира. Ежели нет религии в них, то они становятся поклонниками природы и атеистами. Но ежели в них есть религия, то они становятся поклонниками людей и в то же время подобий. Практически, как мы видим, развитие рационального в так называемых постхристианских культурных странах, где господствует образование, построенное на истинностях природных наук, в результате завершилось в отвержении всего религиозного и привело к цивилизации поклонников природы и атеистов. В тех же странах, где религиозное начало в образовании вроде бы сохранилось, у многих, тем не менее, поскольку у них неразвиваемо рациональное мышление из истин священного писаемое, образуемое употреблением аналитических способностей для его синтетического осмысления, то там люди становятся поклонниками людей и в то же время подобий, то есть псевдорелигиозными идолопоклонниками, живущими ритуальной религией, мало чего общего имеющей отношение к жизни, даже если они при этом носятся с идеями добротворения, у которых есть все признаки религии и иногда даже и совесть, но при этом нет подлинной духовной совести, которая могла бы приводить их сознание в состояние сосуда, воспринимающее божественное человеческое от Господа, ибо, творя добро, они его себе присваивают заслугой и искренним убеждением, что они становятся праведными и чистыми и свободными от зла. То ли путем своей праведной веры, то ли путем добрых дел, творимых ближнему, а те, кто присваивают себе заслугу в добром, те есть духовные воры. А какая может быть совесть у духовного вора? У него есть видимость внешней совести, но внутренне он тут гораздо более беззастенчив, чем, скажем, вор природный. Тут надо пояснить, что человек может быть и несовершенен во второстепенных религиозных постижениях. Но если он применяет свою способность к анализу для того, чтобы обратить постижение религиозных своих начал, каковы бы они ни были в себе, в способ актуальной жизни во благолюбии, то есть в отвержении зол как грехов перед Творцом Вселенной, то вот таких людей Господь, действуя из этого первого начала благолюбия, просветляет до такого состояния, что они в конце концов становятся подтверждающими в себе не только видимость, но и истину в то же время. И вот у таких людей совесть природная или лишь видимость совести со временем преобразуется в совесть подлинно духовную, могущую служить в них восприемником духовной составляющей божественного человеческого Господа. То есть, прежде чем обрести духовную совесть, человек должен обрести псевдосовесть, природную совесть, которая потом может быть возрождена Господом из тех семян благолюбия, которое он засевает в его сознательное, создавая там новую волю. Это вот, как мы опять же не раз пример приводили из сказки, мертвая вода и живая вода. Если разрубленное, изрезанное тело не полить мертвой водой, а сразу живой, то оно живет только для того, чтобы тут же умереть. Поэтому сначала нужно полить мертвой водой, перевести его в соответствующую форму восприятия. Они еще не являются подлинными. Более того, они могут привести человека, если он вовремя не возродится, даже к духовному воровству, фарисейству и так далее. То есть это тот путь, по которому человек должен пройти, но с которого он вовремя должен свернуть, когда будет завершено образование внешних форм. Но если этот путь не будет пройден, то человеку невозможно будет ни падение, ни возрождение. И он так и останется на уровне говорящего псевдоживотного. Гораздо худшего, чем просто животное, потому что у него нет даже, как у животного, природной животной перцепции. Это все так, ибо, как говорит нам об этом латинское слово, совесть у человека образуется посредством истины веры из Священного Писания или же посредством учения оттуда, согласно их принятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, вот тогда у него и создается совесть. Принятие в сердце есть принятие в воле, ибо воля человеческая есть то, что называется сердцем. В истинной совести находится сама духовная жизнь человека, ибо в ней его вера связана с благолюбием. Поэтому для таких людей поступать по совести значит поступать из своей духовной жизни, а поступать против совести значит поступать против своей духовной жизни. Безусловно, как говорит об этом латинское слово, совесть может быть совершеннее у тех, которые более других озарены истинным и верой, и более других находятся в ясном постижении, нежели у тех, которые менее озарены и находятся в темном постижении. И по этой-то причине в церкви, опирающиеся на Господнее Слово, рациональное, образующееся и отталкивающееся от этого слова, и совесть, создаваемая оттуда, могут образовываться в гораздо более совершенный сосуд для восприятия духовного от Господа. Но даже самая несовершенная, но при этом истинная совесть является тем не менее сосудом, воспринимающим божественное человеческое Господа во всей его полноте, пусть и в рудиментарной форме, через что человек обретает духовное спасение и вечное блаженство. Даже если эта совесть, образующаяся у африканского юноши или девушки через слушание наставлений и поучений от своих родителей, в которых заключена религиозная мудрость их предков, все равно это совесть, которая может служить для принятия духовного и способствовать спасению и возрождению этого, скажем так, африканского молодого человека или молодой девушки. Итак, подводя итоги всему, что мы с вами рассмотрели на протяжении этих 20 занятий, мы сейчас можем с вами сделать следующие выводы. Мышление людей допотопных, то есть живших до падения древнейшей церкви, было построено на осмыслении видимостей чувственного восприятия из божественной перцепции, присутствовавшей в их сознании из их собственного чистого волительного. Это мышление могло иметь различные формы выражения, от мифологического и вплоть до научного, но поскольку оно было оживотворяемо и руководимо божественным просветлением, оно не нуждалось в аналитике и синтезе оттуда как инструментах мышления, что не исключает определенной видимости такого рода аналитики и даже определенной системы обучения и передачи навыков и познаний, даже с помощью письменности, скорее всего, иероглифического характера, как адекватно отражающий такой представительствующий стиль мышления. Особенностью этого мышления было то, что хотя оно и опиралось на чувственные видимости, но поскольку оно не умозаключало из суждения по видимости из видимости же, а руководствовалось в осмыслениях своих божественным просветлением или же божественной перцепцией, то в нем осмысление этих видимостей происходило в истинностях той степени перцепции, которая была им доступна от чисто природной, недалеко ушедшей от той, которой обладают и животные, и до совершенно небесной, то есть приближенной к сугубо божественному постижению всего сущего в себе самом. То есть эти люди, поскольку они, у них не было аналитики, потому что они в ней и не нуждались. Все, что относится к любви к ближнему, они получали вот эти перцепции или же просветление из своего чистого природного. Оно у них образовывалось так же естественно, как у пауков образуется паутина, как у пчел получаются соты, их общественная жизнь. Им не надо было анализировать об истинном и добром, честном и порядочном, потому что это на них как бы изливалось автоматически, как вот свет изливается из лампочки. После же, поэтому они, кстати, не нуждались и в священном писании или слове. После же потопа, или же падения древнейшей церкви, дух постижения, или же мышления в человечестве нашем, совершенно изменился. Человек здесь стал не просто гения духовного, но он превратился в человека мертвого, который признает за истинное и доброе только плотское и мирское, и обожает это, и у которого цели его существования направлены только к жизни плотской и мирской. Он не знает о жизни вечной и о Господе, а если и знает, то не верит. У этого человека мертвого мышление обратилось из духовно-природного в исключительно природное. То есть он стал мыслить исключительно из видимостей чувственного восприятия, по видимостям же этого чувственного восприятия. Поскольку волительное у такого человека стало направленным исключительно к чувственному, мирскому и телесному, а цели этого волительного ко всему ведущему к духовной гибели, то Господь и разделил особым образом в нашем человечестве волительную и рассудочную составляющую сознания. Волительное может отныне управлять сознательной частью лишь как бы снаружи, используя его для своих целей, но его возможности влиять на структурную составляющую сознания, которая управляется присоединенными к человеку ангелами и добрыми духами из их собственного сознательного, исключительно ограничена. Как это описываемо в латинском слове, в человеке обретаются две жизни. Одна из них относится к воле, а другая – к разумению. Они становятся двумя жизнями тогда, когда воля отсутствует, а ее место занимает похоть. Тогда в человеке может быть преобразована лишь та часть, которая относится к мышлению, и только затем лишь посредством ее может быть также дана и новая воля. Таким образом, что они вместе снова могли бы образовывать единую жизнь, или же благолюбие и веру. И так как человек отныне стал таковым, что не имел уже никакой воли, но лишь похоть вместо нее, та часть в нем, которая относится к воле, была совершенно закрыта, и часть иная, относящаяся к мышлению, была открыта. Это происходит следующим образом. Когда человек бывает преобразовываем, что совершается посредством борения и искушений, к нему присоединяемо бывают лишь такие злые духи, которые возбуждают в нем исключительно относящиеся к его познаниям и рациональности. Те же духи, которые в состоянии возбуждать похоти, содержимы тогда совершенно в стороне от него. Ибо существует две разновидности злых духов. Те, которые действуют в рациональном человеке, и те, которые действуют в его похотях. Злые духи, действующие в человека на рациональности, возбуждают в нем все его заблуждения и стараются убедить его, что они правы, и даже обращают истины в нем в заблуждение. Человек тогда должен сражаться против всего этого, но в действительности это сам Господь, который сражается в нем через ангелов, находящихся у него. И как только заблуждения эти отдалены и как бы рассеяны посредством этих брений, человек приуготовляем бывает для обретения истин веры. Ибо пока преобладают заблуждения, человек не в состоянии получить ни малейшей истины веры, ибо ложное начало заграждают для них дорогу. И лишь после того, как он таким образом приуготовлен был для обретения истин веры, лишь тогда только, в первый раз, семена небесные могут быть насаждены в него, которые есть семенами благолюбия. Ибо семена благолюбия не могут быть насаждены в почву, в которой господствует заблуждение, но лишь в ту почву, где господствуют истины. Так обстоит дело с преобразованием или же возрождением человека духовного. Это согласуется с тем, что известно сегодня в церкви, или что, что вера входит в человека через слушание. Но вера ни в коем случае не есть знанием понятий, относящихся к вере, или же того, во что должно верить. Ибо эти есть лишь познаниями памяти, тогда как вера – это признание, признание жизнью. Но признание не может быть у человека, если только в нем нет начал веры, каковыми началами являются благолюбие или же любовь к ближнему и милосердие. Ибо лишь там, где есть благолюбие, лишь там есть и признание, или же вера. Там, где присутствует благолюбие, или же добрая вера, там только и присутствует признание, или же истинная вера. И таким образом, когда человек бывает возрождаем, в соответствии с понятиями его познания, его суждений и его разумения, то это происходит на тот конец, дабы была приуготовлена почва или же сознание его, и дабы могло бы оно обрести благолюбие, из которого или же из жизни которого он затем мыслит и действует. И только тогда он преобразуем и возрождаем, но никоим образом не прежде этого. Поскольку послепотопный человек совершенно лишен перцепции или же просветления в своем разумении, которое может исходить лишь согласно порядку творения, то есть изволительного в сознательное, который в нем нарушен, и мыслит он исключительно природно, то есть по чувственностям из чувственностей же в его, из чувственностей же, то в его сознательном с необходимостью должен присутствовать тот инструмент, который помогал бы ему различать между справедливым и правильным, добрым и истинным. Ибо лишь таким образом он может быть подготовлен для засевания в него семян благолюбия, через которое только он и может обрести спасение от Господа. Таким образом, в нем является рациональное. Таким инструментом в нем является рациональное, то есть способность делать аналитические умозаключения и синтезировать затем внутренние взаимосвязи между явлениями путем сравнительного анализа между познаниями памяти своей, образуемой в нем из чувственных постижений. Законы такого аналитического анализа и синтеза являются представительствами по соответствию внутренних структур божественного человеческого, присутствующего по представительствующим соответствиям в органических структурах его сознания, относящихся в нем к рассудочному мышлению. Но поскольку этот анализ хоть и является отражением по соответствиям внутренних духовностей, тем не менее он и является анализом проявлений сугубо чувственных, телесных и природных, то, во-первых, для того, чтобы его соответствующий порядок мог бы применяться правильным образом, ему нужен также и внешний чувственный предмет для анализа, который был бы в формах чувственного восприятия образом и подобием божественного духовного человеческого Господа в последних началах. Каковым является Священное Писание или же Божественное Слово в последних, природных началах. А во-вторых, сам анализ все же должен проводиться под наитием Божественного просветления, пусть и опосредованного, то есть, исходящего не из собственной волительной части сознания человека, а из Господней собственной волительной части у него. Потому что мы видим, что когда рациональное, применяемое к постижению чувственного, которое человек воспринимает как мир природный вокруг него, то в результате образуются научности, так называемые антрофилософские, и рациональное, которое в конце концов становится полностью атеистическим и отрицающим не только Бога и все духовное, но и даже малейшую возможность существования чего-то, кроме сугубо чувственного и материального. И поэтому единственным местом, где рациональное, даже правильно примененное, может дать замечательный результат, будет именно вот этот предмет, то есть слово или же Священное Писание. Священное Писание или же слово в последних человеку нашего человечества изначально было даровано путем фиксации буквенным письмом внешних вербальных форм человеческого божественного, присутствовавшего в сознании, принадлежавших к небесной церкви. Инструментом анализа этого слова служила наука соответствий, или же сохранившееся знание о духовностях, стоявших за природными вербальностями этого слова. Через такой анализ и синтез на его основании была сформирована древняя церковь. Когда же, по мере падения нашего человечества, оное было обращено в магические формулы, то оно и было отнято и заменено аналогичным, но созданным на диктовкой с небес и обращенным в такие вербальные формы, в которых оно не могло быть настолько же опрелюбодейственно магическими извращениями, как предыдущее. Кроме всего прочего, оно было дано и народу, который был настолько привязан к чувственному и материальному, что он не мог входить в духовность. С одной стороны, иудеи не признавали, что в их слове есть нечто духовное, но с другой стороны, по этому непризнанию они не могли его, как предыдущая церковь, опрелюбодействовать и обратить в магию. Одновременно с этим у человечества была забрана и наука соответствия, тоже использовавшихся последним потомством древней церкви в магических извращениях. Хотя с помощью науки соответствия до своего падения древняя церковь и формировала свое рациональное, вплоть до возвышения высшей формы различения между справедливым и правильным, добрым и истинным, тем не менее, поскольку у них не было божественного просветления изволительного, то у них не могло быть сформировано и на какой такой подлинной совести. И их различение в этих понятиях было сугубо плотским и телесным. И они продолжали оставаться мертвыми людьми, из которых образовывались затем мертвые духовные духи. Как об этом было сказано в слове, область, где должно было быть впоследствии сформировано духовное небо, было занято тогда теми, кто пребывали во лжи и во зле, но кто могли быть содержимы в некоторой истине и некотором добром с помощью посредий внешних, и особенно же посредством представлений о высоких чинах и достоинствах. Точно таким же образом, как это происходит и в мире, где обретающиеся во зле и лжи, понуждаемы тем не менее, как бы мыслить и говорить поистине, и как бы хотите делать доброе с помощью средств внешних, к которым относятся почести и прибыли. Причина же тому, что эта небесная область была тогда занята таковыми духами, заключалась в том, что добрых не доставало. и принадлежавшие к церкви духовной не были еще того, не были еще тогда подготовлены должным образом, и тем не менее всякая область в мире духовна все же должна быть заполнена соответствующими духами, ибо должна существовать непрерывная протяженность от Господа вниз к человеку. Ибо если бы не существовало протяженности этой, то человек должен был бы непременно погибнуть. Лишь после Господнего пришествия во плоти и его прославления было образовано духовная составляющая божественной любви или же благолюбия, которое могло быть воспринимаемо в сосуды рационального мышления в рассудочной части. Через образование вот этой вот духовной степени своей любви Господь исполнил жизнью формы рассудочного уживших от потопа и до его пришествия и прославления, совершив над ними суд и отделив тех, кто могли быть через преобразование из рационального и жизнь по понятиям такого преобразования быть возрожденными духовного, через привитие им новой духовной воли, формируемой семенами благолюбия или же из духовной степени Господней любви в них. Как говорит нам латинское слово, до Господнего пришествия существовала только одна небесная любовь. Именно вот эта вот чисто небесная. И духовные не могли жить этой любовью, потому что эта любовь может заимствоваться только через волю, которая у них была обращена в адские похоти. Для этого должен был прийти Господь, образовать ту степень любви, которая могла бы быть воспринята в рациональное, возрожденное у этих людей духовного гения, и образовать в мире свое божественное человеческое даже в последних началах, которым он мог бы обитать в людях и быть тем валительным, из которого в них было бы сосудом восприятия вот этой вот духовной любви. Ибо в отличие от предпотопных, люди послепотопные, если они возрождаются, они живут исключительно валительным Господа в себе, а не своим собственным, которое в них, наоборот, по мере возможности усыпляется. И вот эта новая воля возникает у человека в рассудочной части его сознания, по сформировании в нем способности различать между справедливым и правильным, добрым и истинным. Если только он начинает жить согласно такому различению, она не становится собственной волей человека, а принадлежит ему исключительно единому Господу. И этим валительным Господь в нем тогда обитает, преобразуя и возрождая его затем оттуда в целую вечность. Образованное рациональное природное в мышлении природному человека может затем быть использовано Господом для того, чтобы рассеивать в нем ложности его мышления природного и через это подготовлять его сознанию к преобразованию рационального природного в рациональное духовное, которое затем, после такого преобразования, будет в рассудочному человека представительствовать по соответствиям формы этого нового Господнего валительного в нем, сформированное из Господней степени духовной любви или же благолюбия. И если такое духовное рациональное будет в человеке образовано, то оно затем будет служить в нем инструментом мышления духовного, рождающегося в нем из источника небесной божественной любви через ее духовную степень, благодаря чему мышление в рассудочном человеке станет совершенно духовным. Но это будет тогда не его мышление, но мышление Господа в нем из своего собственного в человеке валительного. Вот это та самая плоть и та самая кровь, которую, если вы не будете есть, то не обретете спасение и жизни, которую Господь представительствовал в священном обряде причастия. Конечным продуктом всего этого процесса, ради чего он и в нем Господом и производится, в человеке духовном является, как мы уже говорили, совесть. Поскольку человек духовного семени после падения, или же человек мертвый, если только он не будет возрожден и преобразован Господом, обречен на неизбежную гибель духовную и телесную, ибо он коренным образом отличается от людей допотопных, то лишь совесть в нем является тем сосудом, который может воспринимать духовности, созданные Господом в себе самом, посредством своего воплощения и прославления, в последних сознания нашего человечества, и который может служить инструментом его возрождения и его спасения. Ибо, как сказано было об этом в латинском слове, дух народа, погибшего в потопе, был совершенно различен с духом живущих после потопа. Семя небесного происхождения таково, что любовь управляет всем духом человека и объединяет его, ибо дух человеческий состоит из двух частей – воли и разумения. Любовь или же благо принадлежит воле. Вера же или истина принадлежат разумению. Через любовь или же через благо допотопные люди провидели относящиеся к вере или же к истине, и, следовательно, у них дух был един. Семя человека, происходящее от такого состояния, передается потомкам. Если же они отвращаются от истинного и доброго, то находятся в величайшей опасности – ибо настолько извращают свой дух, что он едва ли может быть приведен в порядок в жизни будущей. Иначе с теми, которые в себе вместо небесного степени, семени, имеют семя духовное, как жившие после потопа, так и живущие ныне. В этих нет никакой любви и, следовательно, никакой доброй воли. Но, тем не менее, они могут обрести веру или же разумение истины и могут посредством веры или же разумения истины возвыситься до благолюбия, но иным путем, а именно совестью, которую Господь в них вводит познаниями истинного и доброго. Аминь.
Мне сейчас трудно, конечно, все это уложить. Я это все надо законспектировать, выложить в полочку, потом это синтезировать. И тогда вот одна вот эта вот проповедь, а потом идти назад, до первой. А потом опять первую, и это уже вляжет, уже, как говорится. И вот с этим пониманием и принятием, с этим можно идти в любые ады, в любые враги, ничего не с вами. Это проповедь какая-то. Ты сам написал ее где-то так что-то. Ну, наверное, и было и свое, свои додумки, и какие-то островки третьего слова. Я такой, я вообще единиц. Вот не слышал ничего до этого.
Я тебе скажу, когда я доделал вот эту десятую, я. Это уже предполагалось, я до этого еще несколько раз ее доделал. И вот я работал 6 часов. Вот я сел 6 часов, я 3 раза проходил и всякий раз это. И вот я, когда садился, у меня было, я так просто вот сидел, думал, а что бы не взяться вот это в пятницу было. И взялся, и у меня, что называется, как поперло, знаешь, как механизм заработал. То есть сознание было совершенно где-то в стороне, и формулировка вот рождалась, конечно, было не только, она рождалась, оформлялась и записывалась.
А я только сам смотрел и поражался, потому что это, знаешь, вот как в машине сидишь, а тебя вот несет, и ты быстро едешь, а твои ноги не двигаются.
Да. То есть я вижу там какие-то куски, которые я их знаю и принимаю. Но они связываются в совершенно другой рисунок, который я такого не было. Вот я сон был какой. Я ел белый хлеб. И вот в этом белом хлебе, а белый хлеб, это, я еще уже там во сне, ему уже говорил. С четверга на пятницу. Я думал, о, будет какая хай. Я же тебе, по-моему, и сказал даже по телефону, что такое невероятное. То есть это для меня кто-то во мне радовался. А я тут сижу, так и жду, когда вот она вылезает уже здесь и связывается. Это конспектировать и выписывать, что такое совесть, что такое справедливость, что такое рациональное. И с теми ранними определениями складывать и смотреть, как идет рост. Надо схему нарисовать. Я уже не знаю, какую схему нарисовать. И сразу все ляжет, все поймут, ну, во многом поймут. Эту схему я просто здесь вывешиваю на проповеди и тут же ориентируется, что откуда, куда. О, великолепная проповедь, просто великолепная.
Там в предыдущих вот проповедях этих занятий, ну, в смысле лекциях этих занятий, там на самом деле есть очень удивительные вещи, они так по ходу возникали, которые касаются определенных внутренних метафизических понятий и все. Ну, и просто возникали вот по ходу, я их записывал.
Да, да.
Там на самом деле очень много есть. Но это я последние в полгода работал над этим всем. И это же связано эти с преодолитами, это все как бы составляет орбиту, как бы спутники этого. И даже вот последняя, которая на 19 июня была, она тоже на самом деле с этим прикликается.
Просто вот эти последние, вот это и предыдущие, просто вылезает, как остров какой-то из океана. И весь океан истинный, весь такой правильный. А это еще правильнее. Прямо одна правда попирает другую правду. Не лучшая борется с хорошим, но нельзя сказать, что борется, она свет освещает. Вот я даже не знаю, как это один свет освещает другой свет. Тут, это для меня такое, вот я такой, вот и веды, тут и, ну не знаю, ну нет слов. Я очень довольный.
То есть сегодня очень большой кусок работы был
завершён. Какие-то ангелы тебя, кто-то о тебе молится, ну, кто-то тебя видит.
Скажем Господу благодарственную молитву. Ну что, давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Так, собственно, этим всем себя расчистил очень большой плацдарм. Я вижу очень много интереснейших тем, предметов, которые сейчас открываются, над которыми, даст Бог, ну, буду работать дальше. Но это уже будет, как говорится, совсем другая история.